Мы читаем труды Баля Сулама из книги Шамати, 565-я страница, статья Мемхей, 45, два состояния в Торе и в работе. Можно смотреть нас на КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, два состояния в работе, Шамати, 45-я статья. Есть два состояния в Торе и два состояния в работе. Страх и любовь. Первое, Тора — это состояние... Тора — это состояние совершенства, когда не говорят о работе человека, о состоянии, в котором он конкретно находится, а говорят о самой Торе. Любовь — это состояние, когда есть у человека желание познать пути Творца, Его тайны, и чтобы достичь этого, человек прилагает все свои усилия, и от каждого постижения, которое выносит из изучения Торы, он восхищается, радуясь, что удостоился главного. В таком случае, в мере его восхищения от важности Торы, он постепенно и сам растет, пока не начинают, согласно его усилиям, раскрываться ему тайны Торы. Вторая стадия — это страх. Это состояние, когда человек желает работать ради Творца, ведь если не будет знать законы Творца, как сможет работать ради Него? И поэтому он находится в страхе и тревоге, не зная, как работать на Творца. А когда, изучая законы Творца, он находит вкус в Торе, не может использовать его как восхищение от того, что удостоился какого-то постижения в Торе, он продолжает идти по этому пути, и постепенно раскрываются ему тайны Торы. И здесь существует отличие между внешней мудростью человеческого разума и внутренней мудростью Торы. В человеческой мудрости восхищение уменьшает разум, потому что чувство противоположно разуму. Поэтому восхищение затмевает разум, тогда как в мудрости Торы восхищение само по себе, как и мудрость, потому что Тора — это жизнь. Как написано, мудрость дает жизнь владеющему ею. Ведь мудрость и жизнь — это одно и то же. Поэтому, как мудрость раскрывается в разуме, так же и мудрость раскрывается в восхищении, в ощущении, ведь свет жизни заполняет все части души. И потому так необходимо неустанно восхищаться мудростью. Мудростью Торы, ведь именно восхищение так отличает мудрость Торы от внешних наук. Работа — это состояние в левой линии, потому что человек связан с желанием получить наслаждение, ощущая недостаток. В недостатке есть три стадии. Первое — это личный недостаток, второе — это общий недостаток, третье — страдания шхины. Всякое ощущение недостатка обязывает заполнить его и поэтому связано с получением, с левой линией. Тогда как Тора — это состояние, когда человек работает не потому, что ощущает недостаток, который необходимо исправить, а потому, что желает отдать, доставить удовольствие Творцу через молитву, восхваление, благодарность. А когда в этой работе он чувствует себя в совершенстве и не видит в мире никакого недостатка, это называется Торой. Тогда же, когда он работает, ощущая какой-то недостаток, это называется работой. Работа человека может исходить, первое, из его любви к Творцу, желание слияния с Творцом, когда чувствует, что именно здесь возможно раскрыть заключенную в нем способность любить и полюбить Творца. Второе — из страха перед Творцом.
Сплошные определения. Задавайте вопросы.
Он говорит здесь о хисароне, о личном недостатке, общем недостатке и страдании шхины.
Личный недостаток может быть только, говорится, все же не о том недостатке, который есть у человека в жизни, а недостаток точки сердца, который он пока не может наполнить. Теперь общий недостаток, когда он уже может отключиться от себя и соединиться с общим. То есть, когда он понимает, что место раскрытия, когда он понимает и также чувствует, что благодаря учебе, когда он все-таки находится в группе, в учебе, в распространении, во всех этих действиях, он начинает чувствовать, что духовное раскрывается в месте, которое называется недостаток. И это должно быть полным недостатком. Полным означает, что он состоит уже в каком-то минимальном соединении, который дает со своей стороны уже определенное количество понятий. Скажем, я ничего не вижу, сумерки, все размыто. Когда это происходит? Когда не видит то, что называется на расстоянии в 4 локтя лицо товарища. Это называется сумерки, когда я уже не различаю. Когда я еще могу различить, это не называется сумерками. То есть я вижу что-то, но что в точности, я не знаю. И таким образом мы начинаем все больше приближаться к пониманию. Что место — это то место, в котором есть определенное количество понятий, особенностей, когда я могу различить лицо, не лицо. Что значит, что я нахожусь на расстоянии в 4 локтя, в 4 стадии желания получать? Когда я соединил свое желание с несколькими товарищами так, что есть между ними связь, и такие понятия добра, зла, света, тьмы, всевозможных выяснений, получения, отдача себе, им или вместе между нами, когда я уже начинаю в соединении между нами, в каких-то келим между нами различать, что значит ради получения, что значит ради отдачи. То есть в том месте, которое я выстроил, в том желании, когда я включился в них, я уже понимаю, что значит ради получения, что значит немного ради отдачи. В очень небольшой степени, незначительной, но я уже могу различить. И тогда есть у меня кли, с помощью которого я могу видеть духовное. В чувствах и в количестве различаемых особенностей. И тогда я начинаю видеть. Конечно же, внутренним зрением, не внешним, как нам сейчас кажется, что мы что-то видим глазами. Мы видим не глазами, но так нам представляется. И тогда я начинаю видеть. И тогда начинаю понимать все больше, что все зависит от места, то есть от количества различаемых особенностей, от их силы. Я вижу, раскрываю духовную реальность, насколько я объединен с другими, как по их количеству, но главное по их силе, по силе объединения. Насколько в каждом, когда в каждом раскрывается мне во всевозможных его эгоистических проявлениях, я отказываюсь от своего эгоизма, чтобы объединиться с ним, и то, что выделяется в нем, это как мое, И то, что во мне выделяется, это как углубление с его стороны, и так мы обвиняемся, каждый уступает другому. И получается, что не важно, сколько я уступаю, чтобы объединиться с ним, но он раскрывает в его келим мои эгоистические выступы и уступает себе, чтобы объединиться со мной. И так это получается, когда мы не отменяем эгоизм, когда мы все время пользуемся им для того, чтобы объединиться в как можно больших вот таких выступах и углублениях. И от этого зависит чувствительность кли и сила кли. И тогда мы раскрываем в этом все большее количество особенностей, понятий. И это выстроение кли в общем, в желании общем. Поскольку, насколько я могу раскрыть это общее, я могу быть в уступках и объединении. Теперь, ради чего я это делаю? Ради раскрытия шхины. Что значит ради раскрытия шхины? Чтобы раскрыть ее, чтобы было мне от этого хорошо? Но я должен проделать здесь дополнительное объединение, дополнительное, с большей потребностью, более внутренней, когда я раскрываю, что это Творец. Творец это не когда у него есть какая-то особая сущность, индивидуальность, но это особенность, которая пробуждается вследствие моего пробуждения. Ну, скажем, кетер, когда я раскрываю многие свойства до него, и только тогда раскрываю его. Как мы говорим, заповедь любви. С одной стороны, есть заповедь, а с другой стороны, ты не можешь ее выполнить, но можешь прийти к ней только после того, как ты предыдущие все стадии выполнил. И то же самое здесь, когда я раскрываю из точки в сердце работу с группой, я объединяюсь с ними, из их объединения, если я иду по четырем стадиям объединения, я раскрываю их корень внутренний, который называется шхиной. Раскрытием Творца называется шхина. Раскрытием моих келим. И это кли я сам не могу выстроить, это кли кетера, дающего. Таким образом он раскрывается. И раскрывается вследствие того, что я проделал по отношению к нему навстречу ему четыре шага. Получается, что я сделал все, что должен был сделать со своей стороны, раскрыл своими силами четыре этих стадии, этапа и формы соединения, и тогда я раскрываю свойства кетер, над которым я сам не могу работать, это то, что называется кончик ют и так далее, и это является шхиной. С моей стороны, это как бы итог всех моих усилий, и это то, что называется приложил усилия и нашел. Это является находкой. Так к этому приходит. Да.
А что такое четыре этапа объединения?
В них есть работа по отношению к свету, возвращающему к источнику. И на всех этих четырех этапах, что же я делаю? К чему, навстречу чему я иду? Для того, чтобы подготовить желание, то, что называется местом, достаточным, в соответствии с ощущением, то есть различаемых особенностей, чтобы мне раскрыть шхину и место. Это место. Это как в технике, то же самое. В чем мы различаем? Так и глаз наш работает. Тоже количество различаемых особенностей. Почему ребенок не видит? Почему маленькие дети не видят все, что происходит? Ну и, конечно же, их разум тоже не включен еще, потому что количество различаемых особенностей в соответствии с разумом еще не различают действительности. и рожденный, новорожденный вообще не видит, потому что у него нет еще никакого внутреннего впечатления. Да.
Можно это подробно, эмоционально разобрать, как человек должен пройти эти четыре этапа.
Тебе необходимы примеры, я не знаю, как тебе это показать. Ты понимаешь, это пока еще не внутренние развлечения твои. Но я подумаю, как передать это тебе. Здесь нужен какой-то определенный стандарт, что является этим понятием, этим, этим. Пока это не раскроется, это непонятно человеку, то, что он проходит. Поэтому это называется находкой. А до этого усилия, усилия во тьме пока еще. Я не знаю, как четко обозначить наши ощущения на каждом этапе. Я попытаюсь это объяснить. Еще вопросы. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как в себе я могу найти эти состояния страха?
Страх и любовь — это два понятия в желании получать. Страх — это исправление келим. И исправление келим, чтобы они находились в свойстве отдачи. Когда я подготавливаю себя к высшему свету, который воздействует на келим и поднимает меня на уровень отдачи, уровень бины, а любовь, когда я уже могу работать с этими келим уже и в получении ради отдачи. В страхе я только нахожусь в трепете, могу ли я давать или ближнему, или Творцу через ближнего. Это два этапа. И тогда на этапе любви я уже знаю, что я могу отдавать. То есть, когда я поднимаюсь над своим желанием получить, теперь в какой мере моего желания получить я могу работать ради отдачи. Это уже очень большая ступень.
Ор из Зихрона Якова спрашивает, когда есть время без хисарона?
Время без хисарона? Ни в коем случае. Если нет хисарона желания, то вообще нет места. Нет такого вообще. Насколько мы продвигаемся в духовном, очень хорошо раскрыть все больше хисарон, поскольку это является местом, а над ним я раскрываю отдачу, если я работаю именно с ним, я раскрываю уже и любовь. Хисарон, желание, здесь все. Как мы можем почувствовать в 620 раз больше в свете бесконечности, когда мы возвращаемся к бесконечности в третьем состоянии? Только благодаря, что мы создаем все больше недостаток, хисарон. Это то, что называется «все преступления покрывают любовь». Мы раскрываем все преступления, все недостатки, и только тогда я могу прийти к любви. Хисароны — это хорошо. Мы в нашей жизни, когда не можем реализовать все желания, мы говорим и не они, и не награды за них. Но в духовном, когда есть у меня уже сила отдачи, именно благодаря недостатку, над моим недостатком я могу находиться в этом, и я хочу его раскрыть. Чем больше недостаток, то, что называется, каждый больше своего товарища, и желание в нем больше. Когда без недостатка человек мертв, не существует. даруй.
Вы могли бы объяснить снова этот процесс взаимовключения? Как это именно работает? Что значит, что я перемешиваюсь своими желаниями с желаниями товарища, когда я прохожу с ними взаимовключение?
Так же, как и пять наших органов чувств. Они представляют собой всего лишь желание получать, которое поделено на пять ступеней авиюта. Нулевую, первую, вторую, третью, четвертую. Скажем, первая ступень — это зрение, вторая ступень — это слух, третья стадия — там обоняние, вкус, осязание. И в них, в общем, это зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, и вместе есть четыре уровня желания получать. Сами они и представляют собой кли. Я извиняюсь, думаю о чем-то другом, я над этим работал, не могу сосредоточиться теперь. И я должен в своем желании получить какое-то количество различаемых особенностей, чтобы желание получать было определенной величины. И чтобы в общем было достаточное количество впечатлений, желание получать от света и тьмы во всевозможных видах. И тогда я начинаю пользоваться своими келим, я начинаю видеть, я начинаю чувствовать. И я тогда не нахожусь в спячке, не нахожусь под воздействием как бы в дремоте. Нет у меня даже другого слова. Работа по раскрытию духовной реальности заключается в том, что я все время объединяюсь с другими. Я сам не представляю собой хисарона, желание, места. Благодаря тому, что я объединяюсь с другими, в общем желании, мы еще ничего пока не постигаем, нам необходимо работать больше, раскрыть больше, где в каждом есть зависть, страсть, тщеславие, честолюбие, всевозможные выступы и всевозможные углубления. И тогда пытаться объединиться, несмотря на это. Каждый над своим эгоизмом, когда он видит недостатки в другом и работает так, чтобы эти недостатки он начал чувствовать как противоположное. И то, что он видит, хисароны, у него он это воспринимает как углубление. И так каждый по отношению к другим. В количестве этих различаемых особенностей мы выстраиваем свою чувствительность этих явлений. Количество этих явлений — это явление получения и отдачи его. Сколько я могу получить и сколько... Именно на этом я могу сделать ощущение отдачи. И если это количество достигает определенного уровня и количества, мы уже тогда начинаем видеть явления духовные. И тем самым приобретаем духовные чувства.
Есть разница между взаимовключением в желания моих товарищей, и когда я стою, скажем, на неделе книги и включаюсь в желания людей, или когда я даю лекцию, я чувствую 99%.
А в кого ты там можешь включиться?
Да, в этом вопрос. Мы часто говорим, мы должны включить в себя желание 99%.
Включить означает, когда ты понимаешь их желания, так же, как они чувствуют это по отношению к еде, сексу, семье и так далее, а ты объясняешь это так, что эти желания только таким образом им представляются, что это всего лишь обличением, но это является потребностью к духовному облачению, то есть к отдаче. И то, что представляется им, это им представляется, потому что они еще находятся в ложном восприятии. И поэтому ты пытаешься взять их желание и преобразовать его в желание к духовному. Так же, как ребенок, который кричит, и мать в точности знает, что дать ему, хотя он сам и не просит. Он кричит, когда у него болит живот, и она знает, что должна ему дать так-то и так-то.
В двух видах этого взаимовключения я должен требовать объединения и то, что любовь покрывает все преступления, и тут и там как бы.
С твоей стороны, конечно, с их стороны. Они на большее не способны, пока вследствие включения с твоей стороны все не начнут пробуждаться к объединению в более контролируемом виде, осознанном, когда уже появляются некоторые различаемые особенности. Да, Марик, только поскорей.
В тот момент, когда обнаруживают в ближнем вот эти выделяющиеся части, что значит присоединиться к этой, через эту выступающую часть?
Ты видишь в нем углубление, недостаток. Благодаря тому, что ты в этом месте проявляешь свою гордыню, поэтому ты видишь в нем недостаток. Если ты понимаешь, что это именно так, ты должен, благодаря этому, несмотря на то, что в тебе есть эта гордыня, видеть в нем изъян. Сейчас в тебе есть место работы, объединиться с его недостатком, что каждый отрицающий отрицает в своем недостатке, это не в нем, а в тебе. И когда он видит не своим зрением, он является настоящим праведником, законченным, великим в поколении. Ты видишь в нем его, и несмотря на то, что мне кажется, что он совершенный грешник, скажем так, или глупец, или еще что-то. Да.
Что значит «соединяется»?
Соединяется по-настоящему, соединяется. Я достигаю состояния, когда хочу быть соединен с ним. Ну и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.